поклонение. Это же не просто вот что-то такое, это конкретное поклонение спиртному. Это не просто увлечение, понимаете, это конкретная вера, человек верит в это. Это его понимание вещей, его смысл жизни, понимаете? Во что человек верит, в том и берет с собой, когда наступают тяжелые времена. В атаку, допустим, один человек берет с собой изображение, к сердцу кладет, значит, он верит в Бога. А другой с собой берет такую бутылочку маленькую. В атаку! Буль-буль-буль! И вперед! Это вера от пули меня на темной ночью спасает. Да? Смешно, конечно. Но хочется плакать во время такого смеха. Потому что речь-то идет о нашей стране, о наших людях, о нашем народе. Речь идет о моей семье и о ваших многих семьях тоже речь идет. Мы получили образование, которое рушит нашу жизнь. Я знаю много разрушенных семей, много разрушенных судеб. У меня жил один молодой человек на площадке на моей. Я всегда удивлялся, какой он был талантливый, он был смышленый, он был очень красивый как личность. У него лицо просто было очень красивое. Он был моим ровесником, и я очень восхищался этим человеком. Как-то лет 5 назад я приехал в Тольятти, там я жил, моя юность, молодость там проходила. И возле подъезда ко мне подошел, возле подъезда родителей, я приехал к ним в гости, ко мне подошел один пожилой человек, он так говорит, мягко выражаясь. У него было землистое лицо, то есть очень страшный вид такой, ну совершенно вид ужасный вообще. Я не знаю, как это описать. Человека полудеградированного. Он говорит: Олег, Олег, ты слушаешь этот знакомый голос? Я говорю: а вы кто? Он говорит: ты что, не помнишь? Я живу на 5-м этаже, мы же были товарищами. И мне просто ужас охватил. Я увидел совсем другого человека. Я увидел полностью деградированного, совершенно старого уже человека, который был моим ровесником. 5 лет назад мне было около 40. Ему тоже было около 40. Был моим ровесником, но был старым человеком, понимаете? И причина только одна. Он просто спился. Нет другой причины, почему он таким стал. Человек стареет не от того, что у него организм стареет, нет. Человек стареет от того, что ему незачем жить. Когда человек поклоняется бутылке, все остальное в его жизни пропадает. У него пропадает любовь, у него пропадают принципы, у него пропадает мораль, взгляды, нравственность, культура. Все пропадает. То есть он теряет все в своей жизни. Все человеческое он теряет. Так действует спиртное. Я не могу сказать, что то же самое происходит, когда человек курит. Нет. Это более слабые действия. Самые ужасные последствия – это просто болезни, которые наваливаются на человека, который курит хотя бы там 5-6 лет. И это тоже проблема, что человек не может без никотина расслабиться, не может, он становится безвольным, это тоже проблема. Ну, в какой-то степени, не то, что уж совсем безвольным, в какой-то степени. Но когда человек имеет дело с алкоголизмом, ну, он с небольшим количеством спиртного, когда он на празднике выпивает чуть-чуть красного вина. Это поклонение, которое заканчивается очень печально. Потому что в трудную минуту, когда человеку плохо, он обращается к тому, во что он верит. И поэтому-то люди испиваются, что они никакого вкуса другого в жизни не испытали, такого сладкого и чистого, и светлого, как им показалось, как вкус хорошего вина. И человек начинает, когда им плохо, пить это хорошее вино. Как только чуть хуже стало, он выпил. Чуть хуже стало, он выпил. Чуть хуже стало, он выпил. Дальше влияние духов на него увеличивается. Они требуют больше общения уже потом. Больше. И вино уже здесь уже не помогает. Дальше нужна водка. Нужно увеличивать количество спирта. И это уже конкретное психическое заболевание развивается. Мы видим, что человек, если взять, допустим, среднестатистического алкоголика, у него 2/3 жизни проходит в полном бреду. Ну, то есть ему надо пить каждый день фактически, и он из этого бреда уже не может выйти нормально. Самое ужасное заключается в том, что у нас нет общественных механизмов лечения этих болезней. Потому что, и как я уже сказал, это болезни разума, и они лечатся только с помощью деятельности разума. Мы знаем, что есть методики определенные, они разработаны. По-моему, Довженко есть, да? Такой знаменитый врач, который лечил алкоголизм. Как же он лечил его? Давайте разберемся. Я изучал это и обнаружил чисто вот конкретный метод, который применяется в Аюрведе. То есть он собирал этих людей, это было стационарно, то есть они просто начали жить вместе. И он просто что делал? Он собирал их по душам с любовью, с ними разговаривал, но без бутылки. Просто с любовью разговаривал. Они говорили о себе, о своей жизни, друг о друге. И также он с ними потом с любовью шел и что-то делал. Они что-то делали там. Какая-то работа небольшая. Вместе опять. В этой дружной компании. Что происходило? У людей появлялся вкус любить и жить без бутылки. Потому что если мы любим и живем с бутылкой, это совсем другое дело. Смотрите, любые торжества без бутылки не бывают. Если мы признаемся друг другу в любви, значит тоже надо чуть-чуть для смелости, так? Нет настоящих отношений без бутылки. И в этом заключается основная проблема алкоголизма, а не в чем-то другом. Не в том, что один человек может себя контролировать, а другой человек не может себя контролировать. Да на самом деле все ерунда это. И у одного человека просто по судьбе положен стресс тяжелый, а у другого он будет через какое-то время. Вот и все. Если у человека стресс наступает сейчас, у него нет счастья в жизни. Он не знает, куда деваться. Если у него веры в Бога нет, он не бежит в храм. Куда он побежит? Он побежит туда, где его спасет, где даст ему защиту, где даст ему спокойствие. Если у него есть вот это ощущение спокойствия и защиты, возникло только один раз в жизни от стакана красного вина, это значит, что он побежит в магазин, купит бутылку и выпьет. Потому что это единственное, что помогает ему спастись от этого тяжелого психического состояния. Вот и все. Вот и вся его неспособность себя защитить. Просто он попал в беду. У него наступил период неблагоприятный в жизни, ему тяжело жить стало и все. Теперь у меня вопрос к вам. У кого из вас, кто из вас гарантирован, что через месяц вам не станет тяжело жить? Это же не зависит от нас, это судьба. Так? Время наступает, уходит близкий человек, или еще что-то случается. Мы не можем контролировать. Время наступило, кризис в стране наступил. Смотрите, как много подавленных людей. Они могут контролировать то, что произошло в финансовом рынке? Не могут. Это так произошло, потому что это судьба. И мы не можем контролировать судьбу. Поэтому мы не можем утверждать, что есть люди, которые могут себя ограничивать от спиртного, а есть люди, которые не могут. Приходит время, человека ломает, и он должен спастись. Каждый человек спасается тем, во что он верит. У кого-то, допустим, в жизни были теплые отношения, допустим, с матерью. Он бежит к матери, потому что он верит в свою мать. Он бежит к ней и говорит: «Мама, спаси меня, помоги мне, мне плохо». Или, допустим, человек верит в своего друга, у него друг хороший был. Ему плохо стало, он бежит к другу, говорит: «Спаси меня, помоги мне, плохо, поддержи меня, я не могу жить. Мне нет счастья. Я в плохом состоянии». Если у человека мама ему не любила, друга нет, девушки нет, которая бы его поддержала, остается Бог и бутылка. Два варианта. Если у человека нет Бога, а в нашей культуре нет Бога, люди не получают образования в этом плане. Мы не можем молиться, мы не знаем, что это такое. Кто-то знает, это факт, но мало. В основном никто не знает, что такое молитва, что такое вера. Мы не знаем. Именно это состояние, когда человек молится, оно орошает человека счастьем. Почему люди молятся? Почему люди уходят в монастырь? А почему они живут монахами? Потому что это приносит огромное счастье. Это не потому, что они совсем зачуханные, забитые, и как бы жить не могут в миру, им только там осталось. Некоторые так считают. Нет. Вполне образованные люди, самоудовлетворенные,
понимающие, что в этом заключается глубокий смысл жизни, уходят в монастырь и полностью посвящают себя Богу, испытывают огромное счастье. Посмотрите, в хороших монастырях какие светлые, чистые, счастливые глаза у всех людей, которых мы встречаем. Бог реально дает очень много человеку, это факт. Но, если у нас нет культуры отношений с Богом, значит, нам надо как-то расслабляться. Ведь потому что кроме духов есть еще другие живые существа, которые расслабляют. Эти живые существа называются духами. И в низших культурах, во многих, именно так и расслабляются. Вот эти все виды спиртного на самом деле, наркотиков и виды курения каких-то особых веществ, они все в древние времена были связаны с определенными ритуалами. И эти ритуалы были не что иное, как поклонение духам. Люди бегали вокруг костра или еще чего-нибудь, они садились вместе, они читали определенные молитвы, курили, как бы, они входили в состояние контакта с духами. Именно для этого и использовались эти все одурманивающие вещества. Не надо далеко ходить, можно взять книгу Кастанеды и почитать, как это все было. Он описывает, что эти все одурманивающие вещества предназначены, чтобы ввести тебя в особое состояние, в котором ты начинаешь видеть тонкую реальность. И в этой тонкой реальности ты видишь также живых существ, которые там живут. И они могут тебя поработить, или ты можешь их господство над ними как бы установить. Понимаете идею? Но мы это делаем совершенно неосознанно. Мы просто контактируем с этим тонким миром, попадаем под влияние духов. Это тоже ритуал, понимаете? Когда человек курит, это ритуал. Он не может курить просто так. Ему надо сосредоточиться на этом. Он останавливается где-то, или, допустим, ну сейчас уже и курят, и по дороге. Но для того, чтобы покурить нормально, для этого надо сосредоточиться. Встать, задуматься. То же самое пить, и совсем как бы пьет по дороге. Если человек идет, бутылку пьет как бы по дороге, это значит, что он уже деградировал. В основном люди пьют в хорошей такой обстановке, в сосредоточенном состоянии. Они производят этот ритуал. То есть они берут, выпивают, сосредотачиваются на этом. Как бы они поклоняются. Когда человек читает молитву, он тоже сосредотачивается. Когда человек чему-то поклоняется, он всегда ведет себя таким образом. Он очень, очень уважает бутылку, да, обычно, как алкоголик. Он в тряпочке приносит, разворачивает ее, ставит на стол. Они поклоняются, это объект поклонения на самом деле. Как лечить? Так как это болезнь, поэтому мы разрабатываем психофизические методы лечения. Я уже говорил о том, что мы ездили на юг, там проводили семинар по аюрведе, и ко мне подошла одна женщина. Она сказала, у меня сын очень заболел серьезно. Он начал выпивать. У него ушла жена, и он не может никак себя победить. Он ему хочется выпивать, и он пьет. И так как у меня таким же образом спился муж, спился его брат, и она мне перечислила трех или четырех мужчин в роду своем, которые умерли от алкоголизма. Причем в раннем возрасте, там, или кто в машину попал, в пьяном угаре. Там. Ну, то есть, они все погибли от спиртного. И то же самое происходит с ним. И несмотря на то, что он понимает, что это его смерть, потому что все родственники в мужской линии погибли, он все равно пьет, потому что он не может по-другому снять с себя горе, состояние горя. Только в состоянии алкогольного опьянения он получает эту дозу счастья. Кстати сказать, счастье это не психофизическая функция, это чисто психическая функция. Поэтому это еще доказывает, что употребление спиртного это не психофизический процесс, это чисто психический процесс получения счастья от духов, которые тебе его в это время дают. Ну, то же самое в употреблении наркотиков. Я спросил, задал ему только один вопрос, потому что свобода выбора очень важна. Если человек поклоняется духам, что если он не хочет им поклоняться, тогда его можно избавить от этого. А если он хочет, тогда бесполезно. Я его спросил, ты хочешь бросить пить или нет? Он говорит, я сильно хочу, но я не могу. Что мы сделали? Мы поставили определенные камни, которые увеличивают защитную силу психическую. То есть мы восстановили психическую структуру человека. Мы поставили ему определенные камни, и этого было достаточно, чтобы он бросил пить. Почему? Потому что он пил недолго, ну там недели две он начал только спиваться. И мы просто чисто психофизически вылечили его. Но не во всех случаях это возможно. Любому алкоголику, если мы сейчас поставим камни, ему легче будет без спиртного жить с точки зрения физиологии. Это факт. Это факт. Но проблема спиртного не в этом заключается. Она заключается в том, что есть определенная философия, которая под этим, под всем лежит. И эту философию очень трудно искоренить из умов людей. Эта философия означает праздники, означает отношение к спиртному, означает, что в принципе, ну, означает также наука. Я уже сказал, что многие врачи считают, что понемножку пить это очень полезно для здоровья. Поэтому вылечить алкоголика в наше время очень сложно. Причина тому заключается в том, что, во-первых, у нас нет таких лечебниц, которые бы именно душу лечили человека. Ему восстанавливали его психику, учили его общаться правильно в жизни. Потому что от общения очень сильно зависит то, как человек будет пить или нет. Если у него друг, допустим, выпивает, он вдруг встречается с ним и говорит, как у тебя дела? Ну, отвечайте.
Хорошо.
У тебя все нормально? У всех в жизни как? Хорошо? Слушай, мы давно не встречались так с тобой.
Проходил, да.
Давай как-нибудь. Пойдем. Как обычно мы с тобой, помнишь? Товарищ.
А я говорю, пусть ну потом как-нибудь хорошо.
А у нас особая дружба, на самом деле. Можно отказаться. Потому что я тебя люблю больше, чем все остальные. Не можешь отказаться, на самом деле. Я просто не смогу никогда прощить этого тебе. А почему ты не хочешь со мной встретиться? В чем причина?
Завтра надо рано ехать по работе.
Так, послезавтра встретимся, нет проблем. Ты мне скажи, что ты меня не любишь, что ли? Я тебе не нравлюсь? В чем причина? Ну говори, говори правду, что в чем причина?
Я для этого на лекцию пришел.
В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что в этом обществе есть очень твердая позиция, что любовь и дружба без бутылки невозможны. Это философия, определенная философия, которую культивируют люди с очень твердой верой в нее. Потому что когда человек говорит о дружбе и отношениях, он очень сильно верит в это. Его веру очень трудно обмануть и предать. Понимаете? Поэтому не хватает силы у людей. Любовь это самое единственное, самое светлое, светлое и чистое, что есть у людей. И часто бывает так, что человека, который употребляет, у него не было чистых и светлых отношений ни с кем, кроме с теми людьми, которые вместе с ним выпивали. Они для него являются самыми близкими людьми, потому что он может им сказать все. Всю правду им может выложить в это время. И поэтому свое сердце он в другом месте открывать не может. Понимаете, это большая проблема современного общества. Мы не знаем, как открывать сердце в нормальной ситуации. У нас дружба означает, что надо немножко выпить. Это культура, это философия определенная. А с этим бороться очень сложно. Очень сложно. И в этом и заключается проблема, что человек, который хочет отказаться от спиртного, первое, что он в своей жизни должен сделать, он должен завести близкие отношения с теми людьми, которые не пьют. Близкие отношения означают открывать сердце. Надо найти себе таких людей. Хорошо Довженко делал так, что они находили друг друга и начинали дружить без бутылки. Ведь в конце концов, единственное, что человеку нужно, это любовь в жизни. И так как любовь без спиртного невозможна, никто не понимает, Человек со спиртным, который выпивает, он не может просто так открыть сердце. У него нет такой возможности. А близкие люди, они не понимают и не раскачивают его. Если бы жена обладала разумом, она бы пыталась, говорит, дорогой мой, давай поговорим, я тебя люблю, ну давай. Она бы его раскачала, понимаете? Он бы с ней начал общаться, и он бы отошел от бутылки. Но люди, которые видят, что человек недоступен, они отпускают его и все. Ну иди, значит, иди в свою жизнь. И он идет в свою жизнь, он общается, он может общаться близко и с любовью только тогда, когда он начинает пить. А для того, чтобы он общался близко и с любовью без бутылки, и это нужно достучаться до него, а это надо прилагать огромные усилия психические. Это значит, что духовно сильным человеком должен быть. А где сейчас духовно сильные люди? Все, наоборот, нуждаются в духовной заботе. Они сами могут ее отдавать. В этом и заключается проблема, что человеку некуда пойти, не с кем дружить, не с кем общаться, чтобы его поддержали в этом состоянии. И если его поддержат в этом состоянии, если ему дают чистое, светлое общение, то его уже начнут вытягивать. Это не факт, что сразу бросят. Нет. Но его можно вытянуть. Есть шанс. У меня одна женщина так вытянула своего мужа. Она начала просто повторять, я желаю всем счастья. И думала о нем с любовью. Она просто мыслями, даже ничего не разговаривала, потому что говорить с ним было невозможно. У них были очень плохие отношения. Она просто желала всем счастья, находилась в этом настроении, таком глубокой веры, во что-то светлое, чистое. И желала эти плоды пожелания всем счастья, отдавала своему мужу. Она так делала долгое время, где-то, по-моему, она мне рассказывала 6 месяцев. Это в Омске было. Он начал бросать пить. Он начал объяснять жене, что мне с тобой лучше стало, мне с тобой стало хорошо. И во время этих объяснений она заметила, что он меньше пьет. И в какой-то момент он бросил пить. Потому что люди пьют только по одной причине. У них нет жизни любви. Если у человека есть какой-то объект любви, хотя бы один, он может бросить пить. Если этот объект любви для него проявляется в трезвом виде. Только в этом случае. А если этот объект любви для него проявляется во время спиртного выпивания, он бросит пить уже не может. Потому что для того, чтобы... И поэтому и уговаривают выпить. Почему? Потому что там есть любовь в этих отношениях. Люди же хорошие, ну почему не сходить, не встретиться? А там начинается ритуал. То есть начинается беседа, потом дальше наливается чуть-чуть. Да я тебя много не прошу, чуть-чуть выпей и все. Потом еще чуть-чуть. Вот, и дальше уже понеслась. На самом деле, для того, чтобы человеку спиться, ему даже не надо чуть-чуть выпивать. Ему достаточно просто понюхать спиртное, которое он любит. И крыша съезжает в одну секунду. Вот так. А некоторым людям достаточно его показать просто. Надо даже нюхать. Контакт с духом устанавливается немедленно. Он начинает контролировать человека. Поэтому для того, чтобы бросить пить, надо перестать общаться с теми, кто пьет. Чтобы бросить курить. Знаете, как люди бросают курить? Надо много раз бросать сигареты. Об землю просто. Надо издеваться над этим своим чувством поклонения этому духу. Надо бросать их, ненавидеть. Надо их сжигать. Другие ритуалы устраивать, понимаете? Надо сражаться за свою судьбу. Потому что когда человек не курит, в этот момент, когда ему надо покурить, дух требует, и он не курит. Что у него внутри возникает у человека? Как вы думаете? Я не смешно, я показываю. У него возникает сильное отчаяние, чувство, что не хватает чего-то в жизни. Он как будто задыхается психически. У него такое... Его спазмирует, потому что дух душит его в это время. Он забирает у него жизненные силы. Он просто тянет из его энергии. И что делать?
Терпеть.
Нет, это невозможно вытерпеть. В это время человек должен начать в своем сердце поклоняться Богу. Он должен молиться изо всей силы в это время. Потому что если человек предался Богу, дух его не может уже захватить. Кишка тонка. Вот и все. Только молитва может вылечить человека от проблем. Или любовь. Любовь тоже может. Это факт. Но такую любовь еще в жизни надо найти. Кто тебя будет любить такого? пропитывает. Но даже бывает так, что человека любит и с ним пытается общаться, но он как но он не может себя открыть для человека. Он как загипнотизирован. Вот очень хорошо это показано вот в этом мультфильме «Снежная королева». Это на самом деле показано не про просто там что-то случилось с Каем. Это показано действие спирта. И снежная королева никто иная, как бутылка. Это она украла любимого у девушки. Потому что все признаки налицо. Он стал отшибленным. Посмотрите, как он себя вел. Он стал холодным. Она ему не нужна. Он постоянно думал об этой снежной королеве. Хотя она на самом деле ничего хорошего себе не представляет. Просто она его в определенное состояние ввела. Так ведь это было? Она там чем-то дотронулась до него, что-то сделала, и он так пум. И остекленел. Ведь посмотрите, человек, который выпивает, он ведь точно так же, у него такое же состояние остекленелое. Посмотрите, он такой весь. У него четко проявлены признаки, что он находится под влиянием психического заболевания с точки зрения современной медицины. Под влиянием духа с точки зрения Аюрведы. Так это или нет? Посмотрите на этих людей. Они не в себе. Это стопроцентный факт. Не то, что они просто там опьянены, у них физиологические функции страдают. Нет! Можно видеть на лице этого человека, как он себя ведет. Он ведет как психически больной человек. Это видно всем и понятно. Во время курения это плохо видно, но это то же самое, это точно так же, только в меньшей степени. А когда человек выпивает, это явно присутствует. Просто мы настолько к этому привыкли, что нам кажется, просто выпил и все. Но если бы вы были психушки, вы бы увидели, что пьяный человек мало чем отличается от психбольного. Они точно так же ходят, точно так же себя ведут. Понимаете, разницы особо нет большой. Поэтому алкоголизм – это тяжелейшая болезнь разума, которая приводит человека к психической деградации. Веды объясняют, что эта болезнь приводит человека на самом деле к животной форме жизни. В следующей жизни он рождается животным. Потому что его способность разумные действия совершать полностью атрофируется. Он становится животным уже в теле человека. Он не может ни заставить себя что-то сделать, ни поменять что-то в своей жизни, ни работать над собой. Ничего не может. Он может только зависеть от бутылки и все. Теперь был такой вопрос. Почему же молодежь идет в это? Почему молодежь спивается? Нет, не все так просто. Я сейчас попытаюсь это объяснить. На самом деле есть более глубокие причины, почему так происходит. Не то, что некуда пойти. Есть много мест, куда можно пойти. Есть хорошие, вон, смотрите, храмов через один дом в Москве. Москва это не место, где нет духовности. Заполнена вся храмами, пожалуйста. 5 метров прошел, и тебе храм. Не то, что совсем некуда пойти.
Не знаю, что.
Даже дело не в этом. Кто-то знает. Я сейчас объясню. Дело в том, что наша страна, она потеряла культуру отношений между мужем и женой. У нас нет понимания, что такое семейные отношения. Мы потеряли верность, потеряли уважение в отношениях. Для нас измена – это нормальная вещь. Для нас бросить мужа, развестись, гражданский брак – это нормальные понятия. Или жену. Понимаете, надо понять, что как развивается психика ребенка. Согласно ведическому знанию, психическая структура ребенка не имеет своего собственного разума. Ребенок, когда он растет, развивается разум, у человека появляется к 25 годам у мужчины и к 20 годам у женщины, согласно Аюрведе. До этого времени человек очень сильно психически зависит от той атмосферы, в которой он находится. Поэтому и веды говорят, что ребенок живет не в своей среде, как некоторые считают. Он на самом деле живет в отношениях между мамой и папой. Понимаете? То есть ребенок живет в этих отношениях. Эти отношения приносят ему счастье. Если эти отношения разрушаются, ему это приносит страдания. Основные причины его плохого настроения, его трудностей каких-то в жизни, это отношения между папой и мамой. Теперь у меня к вам вопрос, а кто из вас, из родителей, знает об этом? Ну, может быть, пару человек. А остальные все не знают. Каждый считает. Я когда с женщиной со мной говорила, она развелась. Я говорю, у вас ребенок есть? Она говорит мне, на самом деле никто же не пострадал от нашего развода. Я спокойно ушла от него, и он спокойно ушел от меня. У нас все хорошо. Я говорю, хорошо, все хорошо. У вас ребенок есть? Она говорит, есть. Я говорю, и он спокойно в этой ситуации себя ведет? Она говорит, ну, конечно, нет. Тогда почему вы говорите, что у вас все хорошо? Ведь ваша семья была создана именно для того, чтобы этот человек в ней вырос. Это ваше отношение, это домик для маленького живого существа, в котором он должен вырасти и окрепнуть, и стать большим живым существом. Когда ты его носишь в своем чреве, у него это тоже домик. И ты знаешь, что надо хорошо мыслить, хорошо думать, потому что ты знаешь, что если ты будешь в плохом настроении находиться, он просто погибнет, он выбросится из тебя. Он не захочет в этой среде жить, потому что если ты ему Кузькину маму создашь своим настроением, своей психической средой, он просто будет выкидыш, он не захочет жить в такой среде. Ему хочется жить в хорошем настроении, в хорошей среде. Поэтому женщина, когда она беременеет, она начинает поклоняться ребенку, она начинает ходить на цыпочках перед ним, она начинает петь перед ним, танцевать, пытаться как бы служить этому ребенку, чтобы он нормально рос там внутри. Так почему же вы думаете, дорогие родители, что это нормально расти, это заканчивается, когда ребенок рождается, появляется на свет? Нет никакой разницы, только утробой его является отношение между мужчиной и женщиной, между его мамой и папой. Именно поэтому во всех религиозных традициях существуют такие правила. Сначала повенчайся, а потом уже рожай. Потому что отношения должны быть закреплены клятвой. Иначе какой смысл незаконно рожденный? Что значит? Это не значит, что там не расписались. Незаконно рожденное означает, что люди не поклялись друг другу, что они будут вместе. И ребенок в результате каким рождается? Непрекаянным. Он не верит в жизнь, не верит в судьбу, не верит в счастье, он ни во что не верит. Мы разошлись. Ну разошлись, а что дальше с этим чадом-то будет? Он ведь остался между вами. Хорошо, мама с собой забирает, но ведь его часть психики все равно с папой. Мама не может сделать домик ей одна, этому ребенку. Домик может сделать только два человека. И именно те, которые его родили, потому что он психически с ними связан. Он между ними живет. Я изучал эту тему. Даже если люди расходятся и по-доброму относятся друг к другу, они по-доброму, хорошо, отзывчиво относятся друг к другу, ребенок вырастает полноценным. У него нет вредных привычек, его никуда не тянет. И когда тянуть начинает, когда родители скандалят, когда они разрушают психическую среду своего дома и ищут прибежище в каких-то других местах, кто-то, допустим, изменяет, сейчас в обществе это нормально, кто-то, допустим, вообще ищет счастье где-то в другом месте, кто-то в бутылке ищет счастье. Результат какой? Домик разрушается. И что остается делать? У человека нет любви. Если у человека такого маленького нет любви, у него нет разума, как ее искать? Он не может пойти в храм, не потому что храмов мало, и не потому что ему не показывали дорогу, а потому что вера – это функция разума. Для того, чтобы вера возникла, надо быть необычным ребенком, или очень чистым, возвышенным, или, я не знаю, но обычный ребенок не может сам идти в храм. Для этого ему вкус должны передать этот. Родители должны дать этому этот вкус. И разум очень неустойчивый у детей. Даже если уводили в храм, может забыть эту дорогу. Проблема заключается в том, что ребенок ищет прибежище. Начинает искать любви. И где он находит любовь? В компании детей, где выпивают. Потому что только там раскрывается сердце у детей. А каких детей? Тех, которые потеряли семью. Потому что те дети, которые живут внутри родительского домика, они не пойдут туда. Им будет страшно, противно и мерзко быть среди этих детей. Они будут домой бежать от этой компании. И дома укрываться, где есть тепло, забота и любовь. Они почувствуют страх в своем сердце перед этим всем. Но если у детей ничего нет, кроме таких же детей, замученных жизнью, как они ищут эти компании. Они создают определенные ритуалы свои. Эти ритуалы означают дискотеки, означают всевозможные тусовки, в которых они хоть как-то раскрывают свои сердца и хоть как-то получают любовь в этой атмосфере. Естественно, что в эту атмосферу приходит алкоголь, потому что это не чистая атмосфера. Для того, чтобы им раскрыться, раскрепоститься сильнее и почувствовать больше счастья, им надо выпить. А когда они выпивают, у них просыпаются животные чувства, они начинают заниматься сексом в раннем возрасте. И это еще больше портит их жизнь. Потому что когда в таком раннем возрасте девочка, допустим, занималась сексом, ее психическая зависимость от секса становится настолько сильной, что она без секса уже не может жить и недели. И надо обязательно с кем-то переспать, неважно с кем, потому что иначе ей становится плохо психически. То же самое происходит с мальчиками, которые выпили. А еще хуже, если они покурили наркотики или вкололи вену, еще хуже. Потому что есть разные силы влияния духов на человека. И в зависимости от силы наркотика, сильный наркотик вышибает человека из умственной платформы. Ум контролирует все психические функции. Понимаете, он состоит из определенных психических каналов. Некоторые психические вещества, психотропные они называются. То есть человек употребляет, и вот этот ум полностью перестает контролировать все функции организма. То есть ум у человека как бы уходит, то есть согласно Аюрведе, когда человек спит, допустим, его ум, он может отделяться или частично, или полностью от организма, и при этом как бы самоконтроль остается. То есть ум все равно контролирует организм на физиологическом уровне, но психически он себе не подчиняется. Так происходит во время снов там и так далее. Иногда у нас во время сна замирает сердце там и так далее. Это все влияние духа. Когда духи приходят в жизнь человека, ему снятся кошмары ночью. Причина такая. Очень просто Аюрведа объясняет. Если ты спишь в оскверненном месте, в каком-то месте, где ругались, допустим, там или что-то, у тебя будут сняться кошмары. Ты, допустим, посмотрел «Мертвые не потеют», допустим, телесериал, многосерийный художественный фильм. «Мертвые не потеют». Фильм ужасов. Но этот же телесериал смотрит очень много людей вокруг. В этом доме. Все поклоняются телевизору. Вот этому духу, который из ума режиссера этого фильма вышел. И воплощен там. И, соответственно, там все лица похожи на это все. Они в этом кошмаре варятся. Весь дом. Как человек потом будет спать, если он включил телевизор? Такая сила, огромная сила психического воздействия. Он ложится спать. И дальше начинается продолжение. «Мертвые не потеют», следующая серия. Уже личное кино, уже индивидуальное у каждого идет. Смешно, это жизнь. Второй вариант, когда человек на ночь кушает, согласно Аюрведе считается, что пища, она переварится энергией. Три вида пищеварения у человека есть. Пищеварение за счет энергии солнца происходит в обед. Когда 12 часов человек ест, солнце переваривает его обед, и поэтому легко переваривать днем, когда хорошо поел. Когда человек утром кушает, он переваривает за счет своей энергии, поэтому у него снижается работоспособность. Некоторые люди думают, для того, чтобы хорошо работать, надо хорошо поесть. Но если он хорошо поест, тяжелой пищи особенно, он не может работать, потому что вся сила идет на пищеварение. У него слабость в организме возникает, он не знает, почему он слабеет. И когда человек вечером ест, у него ни силы нет переваривать, ни солнца нет. Значит, пищеварение идет от энергии Земли. А Веда объясняет, что там, где очень жарко в земле, там духи живут. И энергия земли, огонь земли, тонкий огонь земли, когда человек получает от земли, в это время он также получает и духа в себе в живот, которые потом в голове ему устраивают боевик. И поэтому заметьте, что если вы поели очень плотно вечером, то потом кошмары снятся ночью. Это не просто так происходит. А причина вот именно в этом Аюрведа объясняет. Когда у человека возникает сильное сексуальное желание, он не может контролировать его. Ночью тоже он встречается с духом, который с ним занимается сексом. Могу вам сказать по секрету, что многие женщины настолько привязаны к духам, которые каждую ночь занимаются с ними сексом, что они даже замуж не могут выйти из-за этого. Понимаете, это реальная проблема тоже. И не буду сейчас углубляться в нее, чтобы у вас ночью все нормально было. Но я встречался с этим. Так или иначе, Некоторые женщины стесняются этого, но это болезнь, ее надо лечить. И реально с ними занимаются сексом ночью на тонком плане. Они думают, что кто-то живой занимается, какой-то человек. Нет, это духи делают. Просто духи и все. Когда человек употребляет наркотики, настолько сильное психотропное действие, что ум человека полностью оставляет, ну, психика становится незащищенной совсем. Все. Разум выключается полностью в это время. И раздолье для духа полное. То есть человек попадает в полную психическую зависимость. И этот термин «психическая зависимость», он ведь идет на самом деле... Как современная медицина объясняет психическую зависимость? Она объясняет это тем, что ты психически не можешь избавиться от наркотиков. Согласно Аюрведе, психическая зависимость означает контакт с духами. Человек просто не может от этого контакта избавиться, его тянет, манит. Сила, неведомая сила начинает тянуть его к наркотикам, заставить, ведь люди даже убивают, воруют, насилуют, только для того, чтобы добраться до наркотиков. Представьте, какая огромная сила начинает воздействовать на них. Поэтому это не хухры-мухры, это серьезная вещь. И поэтому общество должно очень серьезно относиться к наркотикам. Допустим, родители говорят: смотри, не кури. Что значит «смотри, не кури»? Смотри, никого не пихай в живот ножичком. Ведь разницы никакой в этих фразах двух нет. Потому что курение – это реальная опасность для жизни этого ребенка. Потому что если он начал курить, его воля ослабла. Дальше может быть что-то больше. Дальше могут быть наркотики и все что угодно. Поэтому «смотри, не кури» не работает. Если ребенок от ребенка запахло табаком, это значит, что надо изолировать его от школы, от любого общения, запереть дома на неделю, взять отгулы с работы и начать общаться с ребенком, начать общаться правильно с мужем, создать теплую атмосферу в семье и позабить тревогу, реальную тревогу в своей жизни. Не дать этому ребенку дальше деградировать. Вот что значит «закурил чуть-чуть». Но большинство людей не понимают это, все курят. Какие проблемы? Я тоже курил. А? Да. Это же болезнь, психическое заболевание, понимаете? Надо освобождать человека от него. Нужны силы, нужно прилагать и внешние, и внутренние силы. Просто строгость здесь не поможет. Также надо менять отношения в семье. Почему дети пьют? Потому что отношения плохие, нет другой причины. Я никогда не встречал в своей жизни человека, у которого бы запил ребенок, и у него были теплые отношения в семье. Могут быть хорошие отношения. Мы вежливо общаемся друг с другом, но это не означает теплые. Теплые означают, что ты любишь другого человека. А любовь — это не дешевая штука. У нас нет культуры любви. Мы не знаем, что любовь гаснет между мужем и женой, если они не соблюдают определенные принципы отношений. Надо поклоняться отношениям, а не бутылке. Надо поклоняться своей верности, поклоняться долгу перед своей женой. Надо поклоняться своему желанию вырастить настоящих детей и так далее. Вот чему надо поклоняться. А не праздникам, во время которых мы чуть-чуть выпиваем. Надо культуру поклонения, отношений, идеалов в семье изменить. И тогда совсем по-другому будет строиться вся жизнь человека. Понимаете, вот к чему надо стремиться. Если мы смотрим на Запад или, допустим, в Америку, то я вам расскажу, как живут семьи в Америке. Я был там, я проконсультировал 150 человек, русских иммигрантов. Я был в их квартирах там. Туда страшно заходить. Квартиры красивые, но там очень холодно. Холодно означает нет любви. Люди привыкли жить без любви. Культура любви очень слабая. Это значит, что в стране нет вообще никакой культуры. Если взять, допустим, восточные страны, мы можем видеть, что мы заходим, допустим, в дом. Люди говорят: заходите к нам домой. Они с любовью тебя встречают. Они тебя чем-то угощают, там, чаем там напоят или еще чем-то там. Вот. Но так или иначе, они тебя любят. Так? И мы видим, что в этих странах семьи разрушаются крайне редко.